говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. В Тбилиси выполнены условия ультиматума оппозиции, трое активистов выпущены, ну а ночью в столице Грузии были первые столкновения с начала акции протеста оппозиции, которая началась почти месяц назад, 9 апреля. В России это противостояние очень активно освещают, картинки рукопашные, разбитые головы с утра уже на российских экранах, заголовки тоже соответствующие, Саакашвили открыл огонь, пули пока резиновые. Впрочем, грузинское телевидение тоже проводит информационные маневры. Картинка публичных покаяний грузинских мятежников, независимо от того, правда это было или нет, в общем, вызывает сомнения в самом методе показа. Очень уж многое напоминает. В противостоянии телевидение совершенно очевидно втянуто активно. Оппозиционеры ночью пытались освободить своих активистов, по интерпретации официальных властей, хулиганов, которые, в свою очередь, вступились за избитого журналиста общественного телевидения. И в Грузии опять есть и каналы официальные, и каналы оппозиционные. Вот их как-то так они периодически то появляются, то закрываются, то опять появляются. В общем, очень живой процесс. Мы сегодня попробуем поговорить, чем закончится это информационное противостояние и как журналистам не провоцировать ситуацию. Ну и вообще, поскольку вот она такая живая, то всегда лучше с очевидцами и теми, кто наблюдает за событиями, разговаривать. Поэтому на прямой связи с нами из Тбилиси бывший посол Грузии в России, а в прошлом и владелец телеканала «Рустави-2» Роси Кицмарашвили. Здравствуйте, Роси, вы слышите меня, да?
Добрый день.
И со мной в студии журналист Павел Шеремет, написавший первую книгу о горячих событиях последних лет в Грузии. Они с Роси тоже знакомы. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
А вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира мы включим сразу же после новостей во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Ироси, ну, поскольку у нас корреспондент довольно подробно рассказывает про то, что творится в грузинской столице, вас я вот о чем спрошу. Можно ли говорить, что противостояние власти и оппозиции вступает в такую решающую стадию?
Я думаю, да. Я думаю, в ближайшие недели 2-3, наверное, будет развязка. Надеюсь, мирная.
Но все-таки вот по настроению в городе, это только люди на площади, или вот вы чувствуете и знаете, что у этого протеста сейчас такая мощная поддержка?
Ну, давайте скажем так, есть несколько слоев протеста, несколько направлений. То есть общее недовольство режимом Саакашвили, тем правлением, которое он проводит, но как бы после августовской войны, конечно, ситуация драматично изменилась, и большинство населения, очень большое количество населения, оно как бы увидело очень много проблем, очень много изъянов в последних как бы шагах Саакашвили, а история с войной как бы окончательно начинает отворачивать население от режима и от власти. Но, с другой стороны, есть определенная радикально настроенная часть населения, которая как бы считает, что Саакашвили должен уйти сейчас, сиюминутно, немедленно, и позицию этой части как бы общества озвучивают часть оппозиции, которая сейчас организует эти митинги. Есть часть населения, которая получает там стабильную зарплату, является сотрудником бюджетных организаций, как бы членами семьи, там, полицейских и так далее и тому подобное. Эта часть составляет там процентов 20-25, наверное. Оно не то чтобы поддерживает Саакашвили, но является как бы сторонником того, чтобы он остался и система продолжала бы существовать в том виде, в котором она существует до сих пор. И огромный пласт, то есть я говорю с радикальным тоже самый объем, огромный пласт населения, которое настроено очень негативно к тому, что происходит в Грузии, но с другой стороны, эта часть населения, она не видит перспективы и не видит конкретных предложений от оппозиции, и не видит конкретных путей выхода. То есть протестный сегмент очень высок. Но с другой стороны, как бы общество, как и в нормальном обществе, должно происходить расслоено.
Павел, поскольку мы с вами обсуждали недавно книгу, и, собственно, вы тоже так вот говорили, что к 9 апреля или после 9 апреля мы будем иметь такие неожиданности и политические, и информационные. Ну, в общем, ваш прогноз сбывается.
Да.
И дальше.
Удивительно, сбывается. Все более актуальным становится название книги «Саакашвили. Погибшие мечты». До этих событий все меня упрекали в том, что название не совсем оптимистическое, не полностью, может быть, отвечает сути событий, но теперь я боюсь, что, может быть, оно не слишком радикальное даже, согласно ситуации. Мы с вами говорили о том, чем опасен грузинский бунт. Он опасен своей непредсказуемостью, как со стороны тех, кто этот бунт организовывает, так и со стороны тех, кто этому бунту противостоит. И ситуация все более и более радикализуется. Причем, как и предполагалось, эту радикализацию во многом обеспечивают действия власти, действия президента Саакашвили. Здесь нужно, я хочу сделать такое специальное заявление, подчеркнуть, что все мои симпатии находятся на стороне грузинского общества, грузинского народа. Все мои симпатии в противостоянии Грузии и России на стороне более слабой Грузии, точно так же, как мои симпатии на стороне Абхазии в конфликте Абхазии и Грузии. Но я все больше и больше печалью смотрю на то, что там происходит. Я все больше и больше начинаю сомневаться в действиях вот этих молодых грузинских волков, в действиях грузинской власти. Я боюсь, что все может скатиться к очень жесткой такой демократической диктатуре. И мы увидим то, что происходило в Латинской Америке 20 лет назад. Потому что мир был разделен между социализмом и капитализмом. И существовало очень много коммунистических диктатур. Но, например, в Латинской Америке очень много было таких капиталистических диктатур. Начиная от диктатуры Пиночета и заканчивая там режимами в Аргентине, Бразилии. И я боюсь, что ради сохранения своей власти вот эта группа молодых политиков, которые правят Грузией, они могут вот пойти на еще большее ужесточение режима.
Иросия, сегодня на сайт, когда была объявлена наша программа, из Тбилиси от одного из ваших соотечественников вам пришел вопрос. Не сожалеете ли вы о том, что когда-то поддержали революцию Рос и господина Саакашвили? И хорошо ли, что у Грузии такой президент?
Ну, я думаю, что в первую очередь я хотел сказать, не согласиться с Павлом в том пессимизме, который сейчас он выразил по поводу перспективы. Мне кажется, сейчас идет нормальный процесс, и мне приходится много раз это повторять, сейчас идет процесс того, что грузинское общество еще раз показывает всему миру, и в первую очередь самому себе, что это общество никогда не привыкнет к никакому авторитаризму. И на самом деле то, что сейчас происходит в Грузии, это как раз и доказательство того, что как бы рабскому существованию, рабскому положению грузинское общество никогда не согласится. Это первый аспект. Второе, то, что касается аналогий и каких-то вещей, связанных с историей, мне кажется, что революция Рос была результатом очень многих факторов, в первую очередь того, что Грузия очень сильно разочаровалась 30-летним правлением Шеварднадзе, бесперспективностью страны. Страна в тот момент находилась как бы в полуголодном, развалившемся состоянии, никакие государственные институты не работали. И я думаю, что тот протест, который в тот момент возглавил не только Саакашвили, но и либеральная демократическая какая-то оппозиция, которая сформировалась в тот момент, это было выражением мнения, чаяния почти всех слоев грузинского общества на тот момент, и Рустави-2 был одним из главных игроков на тот момент. Я ни о чем не сожалею, после этого были очень позитивные процессы в стране. Страна начала быстрыми, очень большими шагами строить институты власти, в том числе и превратилась уходить от коррупции, устроить какие-то институты, связанные с системами охраны порядка, каких-то институтов государственных, которых при Шеварднадзе не было. Но конца 2005 года по сегодняшний день идет процесс того, что на волне этих успехов вот эти лидеры, которых Павел назвал как бы молодыми волками, они возомнили себя как бы уже вне закона. То есть это как бы история с Оруэлловским, с фермой животных. То есть все животные равные, но есть еще равные. То есть вот эти люди превратились, как бы они стали выше закона. И вот то, что сейчас происходит в грузинском обществе, это показатель того, что все должны быть равны. И мне кажется, что это очень позитивный процесс.
Как?
Почему я думаю, что все будет нормально? Потому что сейчас мы не в 91-м году. В 91-м году Грузия была без опыта, без истории независимого правления, я имею в виду современного. И она была как бы самодостаточным, и все происходило внутри Грузии. Сейчас очень много игроков, в том числе Евросоюз, в том числе другие западные институты, которые очень активно следят за процессами, играют очень позитивную роль. Надеюсь, и одну из самых главных ролей сегодня, и вчерашняя история тоже закончилась.
Играет церковь.
Алло?
Играет церковь, одной из ключевых.
Да, играет церковь, да.
Ага. Иросия, Павел, давайте мы прервемся на короткое объявление и потом продолжим этот разговор.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Час пресс на «Радио Свобода», микрофона Анна Качкаева. Мы обсуждаем ситуацию в Грузии и информационную ситуацию и здесь, в России, и там, и между странами. С нами на связи в Тбилиси бывший посол Грузии в России Росик Асмирашвили, а со мной в студии журналист и автор книги вот актуальном в Грузии Павел Шеремет. Пожалуйста, Павел, вы хотели возразить, как я поняла.
Да, Росик. Оптимизм и Росик основан на том, что Грузия теперь не одинока, что у Грузии есть серьезные сдерживающие факторы в виде экономических связей с Западом и мудрые советники западные, плюс церковь, которая всегда вступает в роли миротворца. На чем основан мой пессимизм, когда я говорю о том, что все-таки не исключено ужесточение политического режима в Грузии и появление демократической или такой капиталистической диктатуры? Во-первых, мы видим, что у тех людей, которые находятся сейчас у власти в Грузии, есть четкая картина мира. Они могут вам подробно, аргументированно, с их точки зрения, объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. Более того, у них есть четкое представление идеала, к которому нужно стремиться. И в этой картине мира они расписали уже все роли хороших и плохих парней. У них есть воля для того, чтобы эту картину мира воплотить в жизнь, добиться того идеала, который они себе в голове нарисовали. И третье, у них есть ресурс для того, чтобы эту картину воплотить в жизнь. Значит, чего у них там не хватает в этой картине? И почему вот ситуация неустойчивая? В этой картине мира не хватает второй стороны медали, не хватает негативного, черного мира, не хватает врага, как во времена Холодной войны. У Пиночета был явный враг, это коммунисты. Он уничтожал коммунистов, и его явный враг, американцы, помогали уничтожать этих коммунистов, параллельно строить чилийское общество и государство. Вот у Михаила Саакашвили нет мощного идеологического противника, нет то, чем бы он запугивал свое население и мобилизовывал на какие-то шаги. Поэтому вот последние месяцы мы видим, что тема русской агрессии, она не прекращается, наоборот. Она только раскручивается. Вот на этой неделе опять новый заговор. Танкисты оказались русскими шпионами. Вот. На наши щупальца уже так далеко проникли, что даже теперь уже танкисты хотят, причем с такой формулировкой, воссоединение Грузии и России. Ну, просто смешно, да? И этот враг или этот образ, он сильный, достаточно сильный, но не исчерпывающий, он не может заполнить все пространство политическое в Грузии. Поэтому я говорю о том, что эти молодые грузинские политики, у которых есть воля и есть пока ресурс, они будут биться до конца за эту власть. Они смотрят на выступление оппозиции не как на политический конфликт. Они смотрят на это как на мировоззренческий конфликт. И они пытаются, с одной стороны, убедить Запад в том, что вот эти молодые волки являются провозвестниками или проводниками современной демократической цивилизации, а их противники – это либо агенты ФСБ, агенты Кремля, либо просто…
Хотя, мне кажется, это, в общем, смешным, потому что, конечно, Москва, по-моему, применяется,
конечно,
как жупил, что одной стороны,
конечно,
то и другой.
Конечно,
абсолютно.
Все эти вот разоблачения, обучающие заговоры, но это просто уже, честно говоря, не смешно. Вот. И в этом мировоззренческом конфликте они готовы пойти на все. Проблема заключается только в том, что Запад-то не видит в Грузии столкновения цивилизаций. Потому что, во-первых, Россия не является для Запада пока, и дай бог, чтобы не было этого в будущем, тем противником, каким был Советский Союз. И здесь относятся, здесь скептически относятся к режиму в России, но не катастрофически. Поэтому не будут поддерживать Саакашвили любой ценой. И второй момент заключается в том, что ряд позиций вышли из-под контроля Саакашвили. В частности, церковь. Он 5 лет демонстрировал свое пренебрежение.
Слушайте, церкви. Ну, помешивает, слава богу, что церковь как-то вообще отдельно.
А теперь он пытается как бы церковь сделать своим союзником, а этого уже, скорее всего, не получится.
Ироси, вы согласны с такой трактовкой? Думаю, что нет, конечно, но тогда возразите по существу. И меня-то интересует вот что, когда вы будете возражать Павлу. А у оппозиции вот реально какая цель? Если представим, она, как вы говорите, 2-3 недели, и ситуация как-то разрешится. Как? Что, президента не будет, оппозиция победит. Тогда что?
Или оппозиция уйдет с
улицы. С улицы, да.
Хорошо. На самом деле Павел начал говорить за упокой и кончил за здравие. Наоборот, то есть эту если перефразировать. То есть он кончил очень оптимистическими вещами. То есть он сказал, что эта игрушка, которую Саакашвили все время использует, не последние месяцы, а последние 4-5 лет. То есть он российскую карту разыгрывал как бы главную игрушку, через которую как бы показывал, насколько он прозападный и прогрессивный. Он, конечно, сегодня ее эксплуатирует, но с меньшим успехом, потому что общество уже не верит в это. Потому что в обществе нам намного серьезнее восприятие того, что случилось, что Саакашвили как раз-то выгоден сегодняшней системе ценностей России, потому что как бы все, что можно было проиграть, все, что можно было получить России на плацдарме Грузии, Россия это получила. Ну, мы будем говорить о том, что там есть какие-то информационные проигрыши для России, но фактически там в каком-то геостратегическом состоянии Россия получила две территории, которые она сейчас контролирует, на которых строятся военные базы и так далее и тому подобное. Поэтому грузинское общество сейчас как раз в том состоянии, когда такие вещи уже не проходят. И я согласен с Павлом, что Саакашвили будет биться, и его окружение будут биться до конца, сохранять власть. И сейчас для главной, единственной целью этих людей стало сохранение власти. Ничего, ни прогресс, ни развитие, ни изменение или создание института. Вот сейчас вот то состояние, которое не может долго продолжаться, только сохранение власти не может быть целью.
Хорошо, Ироси. Но все-таки вот тактика мирного протеста, который месяц мы наблюдаем, да, это такой перевернутый пирамид. Когда-то революция рос, так начиналась, ну, как и многие другие противостояния мирные, да, и в этом есть такая политическая тактика. Стояние, сидение, потом морковь, яйца в зависимости от страны. И рассчитано это на то, что у кого-нибудь когда-нибудь не выдержат нервы. И вот смотрите, на этой неделе якобы мятеж, главным образом для телевидения, опять я об этом мы еще поговорим. Сегодняшняя кровь ночная, ну, не сильная, не дай бог, но это все повод для развязывания рук.
А до этого еще были случаи, начались избиения оппозиционных активистов. Их вылавливали в подъездах, во дворах и избивали. Но... А в ответ оппозиция объявила о создании дружин самообороны.
Вот здесь такая грань, которую очень легко перейти. Кто вот сейчас, и, собственно, оппозиция говорит, что мы доведем Саакашвили до того, что он объявит чрезвычайное положение. И, ну вот произошло. Хотя не хочется вам этого желать. И в результате либо оппозиция ушла с улицы, и не дай бог в тюрьме, либо она побеждает. Дальше. Эроси, вы нас слышите? А, что-то со связью произошло. Да, жаль.
Ну, а там тяжелая ситуация. Поэтому я думаю, что кроме наших слушателей, и Роси активно слушали, и специальные какие-то структуры, поэтому решили прервать голос свободы из Тбилиси.
Нет, или просто мы прервали Роси раньше, чем он договорил, тоже возможно. Ну вот, а у вас тогда какой прогноз?
Я говорил месяц назад, накануне этих протестов, и повторяю сейчас, что ресурса у Саакашвили выдержать весну нынешнюю достаточно. Не факт, что он сможет продержаться осень, да? Но я тогда делал такое допущение о том, что нужно внимательно посмотреть, как пойдет сам процесс протеста и как будет реагировать власть. И, к сожалению, месяц вот только прошел, а мы уже видим резкое обострение. Я не случайно вспомнил...
Павел, да, и Роси на связи с нами. Да? Вы слышали мой вопрос, да? Или еще раз
первую
повторить
часть,
быстренько?
Да. Я слышал просто первую часть.
Ну вот я говорю, что не дай бог, пересказав все то, что происходит после мирного протеста, потом у кого-то не сдают нервы и развязываются руки. И вот представим, что это случилось. Что дальше-то? Что оппозиция делает? Есть у стратегия какая-то?
Во-первых, давайте договоримся. Есть оппозиция, которая сейчас является, как бы играет на площадке вот этих митингов. Есть другая часть оппозиции. Людей оппозиционных настроенных, которые не участвуют, в том числе они участвуют в этих процессах, я не считаю себя, то есть я считаю себя тоже оппозицией. Говорить о том, что все сейчас на площади и стоят и требуют отставки Саакашвили, это неправда. Но с другой стороны, как бы нервы, конечно, будут сдавать. Вот, то есть то, что случилось вчера, это было как бы показателем того, что обе стороны начинают уставать. Но с другой стороны, как раз вот сейчас та ситуация, после чего как раз сегодня, завтра, в течение нескольких ближайших дней будут очень активно муссироваться вопросы о переговорах. Переговоры уже поднимаются в последние несколько дней. Вопрос о переговорах. Я надеюсь, что все закончится каким-то
нормальным переговорным процессом. Спасибо, Эроси. Сейчас вам еще раз попробуют перезвонить, потому что связь плывет. Павел Шеремета и Эроси Кацмарешвили сегодня со мной в эфире. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир 7 мая после 2 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Днепропетровске в результате взрыва и пожара в зале игровых автоматов, по уточненным данным, погибли 9 человек. Еще 11 получили ожоги, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Службы безопасности Украины полностью отвергли версию теракта. По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало возгорание игрового автомата, возможно, из-за неисправной проводки. В Грузии освобождены 3 участников акции протеста в Тбилиси. В интервью журналистам они заявили, что в полиции их избивали. Лидеры грузинской оппозиции приняли решение провести в центре Тбилиси так называемый информационный митинг, на котором они объявят о своих дальнейших действиях. Правозащитная организация Amnesty International считает, что за год президентства Дмитрия Медведева в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека. В Ереване минувшей ночью сбит телеведущий, политический комментатор телеканала «Шант» Нвер Нацаканян. Как сообщили Интерфаксу, в пресс-службе полиции Армении на 52-летнего журналиста напали 2 неизвестных. Нацаканяну была оказана медицинская помощь. Идет следствие. Новосибирский гарнизонный военный суд вынесет сегодня приговор по делу о самоубийстве курсанта местного военного училища Радмира Сагитова. Он покончил с собой. По версии следствия, из-за издевательств других курсантов и сержантов. Президент США Барак Обама встретится сегодня в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений и международные проблемы. В частности, речь пойдет о перспективах сотрудничества России и НАТО. На Украине на аварийном участке шахты Новодзержинска в четверг спасены 3 горняка, найдены 2 погибших. Поиски 3 оставшихся под завалом продолжаются.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем обсуждать ситуацию в Грузии, ее информационном контексте, во взаимоотношениях и прессы, и журналистов. Сейчас уже об этом поговорим чуть подробнее. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-10-55. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Со мной в студии журналист Павел Шеремет, а с нами, например, прямой связи из Тбилиси, бывший посол Грузии в России. И, кстати, бывший владелец и создатель «Рустави-2», знаменитой уже грузинской телекомпании, Ироси Кицмирашвили. А давайте вот о чем еще поговорим, Ироси. Как вы сейчас уже, вот, глядя со стороны, оцениваете действия журналистов у себя в Грузии, главным образом, и вот то, что происходит с российской стороны? Вот эта вся история с покаянием на экране, как-то она была очень, по-моему, несимпатичной.
Повторите последнюю часть, я плохо услышал.
А, ну вот история с покаянием, которую использовали власти, показывая кающихся мятежников, как-то она была очень несимпатичной, мне так показалось. Я посмотрела, как-то это напоминает многие пропагандистские киношки, ну и в России в том числе.
Да, это 30-30-е годы, как бы визуально это выглядит как покаяние во времена Вышинского. То есть я хочу сказать, что на самом деле очень то, что происходит по грузинскому телевидению, это как раз и составляет одну из самых больших причин, почему общество очень сильно раздражено и как бы настроено негативно по отношению к режиму Саакашвили. Грузия в 2004 году, когда сразу после революции, по оценке Freedom House, состояние медиа было почти близкое, то есть, к тому, чтобы грузинская медиа признавать полностью свободной. То есть это было свободной, но как эта формулировка называется, частично свободной. Но мы были в одном шаге уже до полной свободы грузинского медиа. Сейчас грузинская медиа, по оценке 2008 года, того же самого Freedom House, оценивается в одном шаге от полностью несвободной. Вот это состояние, одно из институтов, которое как бы Саакашвили до конца как бы уничтожил, особенно в электронном медиа, есть результат его правления, из которого вызывает раздражение общества. То, что показывается по телевизору, то, что выливается на голову несчастных телезрителей из месяца в месяц, вот этот поток пропаганды, поток очень дешево смонтированных каких-то роликов, видеоклипов и показательных каких-то покаяний или там скрытых съемок, это не что иное, как элемент насилия над сознанием, над зомбированием общества. И настолько это все дело непрофессионально, некачественно, что оно вызывает обратный эффект отторжения. Никто в грузинском обществе вчера-позавчера тому, что показывали по телевизору, даже если 100% правда, уже не верит. Что касается перспектив, вот эти маленькие каналы, которые сейчас начинают подниматься, и журналисты, которые все активнее и активнее поднимают свой голос. Старые журналисты из моего же телеканала или люди нового поколения, они начинают создавать маленькие производящие компании, которые производят еженедельные программы, делают какие-то еще попытки. Конечно, это не так. Глубина не тот уровень качества, которое было в Руставе в 2004 году или в 2003 году. Им еще расти и расти в сторону профессионализма, но процесс идет. Я думаю, что тот процесс должен закончиться очень позитивно. И мы как бы освободимся вот от всех этих элементов, которые в последние институты власти внедряются в румынский
сектор. Я согласен с Иросси в оценке грузинских медиа, потому что смотреть «Рустави-2» бывает физически невозможно, потому что это действительно такой вывернутый наизнанку российские телеканалы. Но пока надо признать, что рейтинг и «Рустави-2», и Первого национального канала, он намного превышает рейтинг всех альтернативных медиа. Хотя принципиальная ошибка властей заключается в том, что это вот в России можно использовать телевидение как мощное идеологическое оружие и не обращать внимания ни на что другое, потому что страна огромная, и связь между людьми очень осложнена. А Грузия очень маленькая страна, и проверить, перепроверить сенсационное, в кавычках, сообщение «Рустави-2» можно в течение там часа-двух. Поэтому все смотрят «Рустави-2», а потом идут на соседнюю улицу или звонят своим друзьям, которые живут на этой улице, в этой сенсации описанной, и узнают, что было на самом деле. Конечно, вот эти новые каналы «Маэстро», которые еще полгода назад, в общем-то, были чисто развлекательными и не имели никакого влияния, а теперь это очень популярный канал. Или канал «Кавказе», над которым раньше просто потешались, вот, а теперь его в Тбилиси смотрят как обязательную программу. Но остается еще страна, кроме столицы, остается страна. Да, революция делается в столице, но есть еще страна, которая, в общем-то, находится под информационным и идеологическим контролем власти, под контролем Саакашвили.
Ну вот наши слушатели начали писать, оппозиция уже месяц демонстрирует, люди не работают, непонятно, кто им оплачивает. Вот это вот вечная тема.
Это вечный
тема,
вопрос,
да.
Что за $10 человек в день выходит. Я сам даже ставил такие эксперименты. Вот меня убеждали в том, что люди выходят за $10 на митинг. Я им предлагал 30. Скептикам говорил, давайте, я вам дам 30, пойдемте вместе со мной на площадь. Ну, на этом все это заканчивается. Люди не работают и митингуют, потому что у многих людей, которые там стоят на площади, просто физически, элементарно нет в Грузии сейчас работы. Работа есть действительно хорошо оплачиваемо у госаппарата. Полиция, армия. Это, кстати, одна из причин, почему никто не поверил в заговор военных. Потому что у военных, в общем, очень хорошее положение экономическое. Это чиновники, это бюджетная сфера. Остальные люди, особенно люди старше 40 лет, старше 45, они на улице. Работы нет. Там в Тбилиси такое количество таксистов, что ну, невозможно. Вы выходите на улицу, и из 10 машин 8 это такси едут. Что это показывает? Это показывает не высокий уровень сервиса, а это показывает низкий уровень доходов, что люди просто вынуждены подрабатывать все таксистами.
А, кстати, Рося, а вообще военные в Грузии способны на политическую роль?
Не думаю. Военные как раз-то и оппозиция, вся оппозиция в данном случае, и общество, оно однозначно настроено на то, что они должны играть никакой роли в политике Грузии. И я считаю, что то, что сейчас власть пытается как-то привязать к этой истории, то это аморально и очень опасно.
За всю историю независимой Грузии военные, в принципе, никогда не поднимали такой мятеж. За исключением, может быть, истории со свержением Гамсахурди. Но это было очень давно, в 92-м году. Но после этого, в самые тяжелые грузинские годы, годы нищеты при Шеварднадзе, военные несколько раз поднимали такие локальные бунты. Но это были бунты пустых кастрюль, это были голодные
бунты. Да,
рассказывают,
что они обычно выходили друг на друга, поругаются.
Да, это были голодные бунты. Вот таких бунтов с целью свержения власти, присоединения к России никогда не было.
Действительно маленькая страна, и как-то самосохранение, наверное, работает в большей степени. Таймураз Александрович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, добрый день. Вот знаете, есть хорошая поговорка. Когда нет ничего, хочется что-нибудь. Когда есть что-то, то хочется еще больше. Вы знаете, я вот смотрю Аджарию, да, смотрю там чуть-чуть Рустави там. Но хочу сказать, вот то, что я в свое время видел, что как ругали Саакашвили на экранах, как вот сейчас оппозиция, почти уже скоро месяц, как они стоят Вот, везде все перекрыли. Я ни в коем случае Саакашвили не особо поддерживаю, но, тем не менее, вот на его месте бы, что бы я сделал? Я хочу вот задать бывшему послу. Mm-hmm. Вот вы представьте, в Москве бы хоть на одну минуту, уже не говоря 10 минут, час или там, вы встали бы около Кремля или около Белого дома и крикнули бы «Долой Путина!» И все прочее. Вот что бы с вами было бы? Да то, что сейчас российские каналы показывают от радости, что там кровь льется. Кстати, вчера Аджарию я посмотрел, все это показывали. Я такой думаю, где же бы это показали бы на российских каналах, если бы здесь оппозиция бы вот такое вытворяли бы ли это. Так что я не знаю, почему так народ столько много выходит. Конечно, я уже в Грузии давно не живу. Я родился там, в Тбилиси, жил в январе.
То есть ваш вопрос, ты, Мурат Александрович, если да. Я вас правильно понимаю,
завидую, что
да, завидуйте
может,
и не свергайте.
Да, вот вопрос. Да.
Да, вот такой вопрос.
Нет, ну это видимо. Просто неправильно. Это
давайте
Ирусь
послушаем.
Вещи,
да. Ирусь сначала послушаем на Таймуразу Александровичу. Ирусь.
Ну, если я правильно понимаю, я не могу судить по России. То есть я Россия, это как бы по рангу не мне и полагается, когда обсуждать внутри российские какие-то возможности гипотетические. Там стоит в Кремле или около Белого дома. Конечно, и в России имело такое место много раз. И во всем мире это имеет место. И в Грузии происходит нормальный процесс, демократический процесс. Люди протестуют. Uh-huh. Я сам, подчеркиваю, я сам не стою на улице, не являюсь одним из организаторов, не являюсь человеком, который поддерживает такую форму требования сейчас от Саакашвили. Моя позиция совершенно другая. Как раз я выступаю с той позиции, что нам нужно постепенно реформировать все, что неправильно, и двигаться к тому, чтобы хоть раз за 20 лет сменить эту власть эволюционно, потому что грузинская современная история строится все время на каких-то вот силовых решениях или решениях не эволюционных, а революционных. То есть у нас была смена коммунистического режима в Комсохурде, смена была переворотом 91-2 годов. Потом была смена через революцию Шеварднадзе, и сейчас опять идет процесс того, что мы не дадим существующей власти дойти до как бы конституционного срока, до Саакашвили, до конституционного срока отслужить свой долг. Угу. Поэтому моя позиция четко, это нормальный процесс.
Эволюционный процесс.
Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это плохо. С одной стороны, мы теряем, конечно, сегодня очень много перспектив экономических, каких-то инвестиционных. Страна теряет как бы очень много привлекательности. Но после августовской войны говорить о том, что в Грузии идет нормальный процесс, все хорошо, и как бы это все должно оставаться так, как и должно оставаться, конечно, ни один здравомыслящий грузин с этим не согласится.
Павел, тут тоже, опять же, на сайт пришел вопрос к вам из вашего соотечественника из Беларуси, который спросил, как вы думаете, как когда наладится, вот, что скорее произойдет, возобновление дружеских отношений России и Грузии или ваше появление на белорусском телевидении? Такой...
Мне кажется, что мое появление на белорусском телевидении, при всем скептическом к этому моему отношению, оно раньше произойдет, чем восстановление российско-грузинских вот нормальных отношений. Я думаю, что заноза, которую мы вогнали в тело российско-грузинских отношений, так глубоко сидит, и настолько уже этот гнойник серьезный, что обычным таким хирургическим вмешательством легким это не решить. Поэтому это, кстати, тоже вещи несравнимые. Ситуация в Беларуси, ситуация в Грузии,
конечно.
Там в Беларуси.
Это такая фигура речи.
Да,
речь,
это
конечно.
Фигура речи. Так же, как и нельзя сравнивать свободы в России с ситуацией в Грузии. Ну, мы о разных странах говорим. Если мы сейчас вернемся к российской теме, мы столько тут наговорим. Вот.
Ирина Волкова нам пишет, не берусь высказывать свое отношение персонально к Саакашвили, потому что ни я, ни мои близкие много, наверное, не понимаем. Просто жаль грузинский народ, который знаком с юности, и среди тех, кому удастся общаться и перезваниваться, очень по-разному относится ко всему происходящему. И, конечно, жаль, что Россия очень способствует негативному отношению к грузинскому народу, хотя этот народ вовсе не Саакашвили.
Я здесь полностью согласен, но вот эта ситуация, которая сейчас там в Тбилиси развивается, она бьет... в первую очередь по Грузии. Потому что даже после войны я продолжал уговаривать всех своих друзей хотя бы на несколько дней съездить в Тбилиси. И вот только последние дни я сам сомневаюсь, стоит ли туда ехать, потому что опять из привлекательной, развивающейся, стабильной Грузии мы получаем страну, которую лихорадит.
Иван, мы вас слушаем из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Да? Вы знаете, мне бы хотелось узнать так, если по возможности более-менее конкретно, состояние экономики в Грузии, mm-hmm. начиная с советского времени, как она менялась в последующее время и вот какая она в настоящее время.
Ну, мы за 20 лет, наверное, не будем говорить.
Ну, так, если коротко, можно сказать, что грузинская экономика упала, можно сказать, больше других бывших республик Советского Союза. Хуже ситуация была, может быть, только в Таджикистане. То есть на одну доску можно поставить экономику Таджикистана с экономикой Грузии в начале и середине 90-х годов. Потом, в начале 2000-х годов, можно говорить о том, что постепенное стало возрождение. Последние 4 года до августовской войны был бурный рост грузинской экономики, но 80% инвестиций были российские. Война все это перечеркнула. Сейчас пока парадокс заключается в том, что Грузия, потеряв 25% территории и проиграв в войне с Россией, переживает легче кризис, чем, например, Армения или другие страны, но только лишь потому, что Грузия получила несколько миллиардов прямой помощи. Что будет дальше, сказать трудно. Пока можно говорить о том, что вот внешне целые отрасли грузинской экономики замерли, в частности, сельское хозяйство. Но официальные отчеты, официальные заявления пока полны оптимизма.
Ироси, вы как бывший бизнесмен и, в общем, человек, безусловно, к бизнесу имевший отношение и понимающий структуру экономики страны, что вы скажете, каково состояние сейчас?
Ну, я думаю, что Павлу уже пора как бы открывать институт по Грузии.
То есть он совершенно правильно все сказал.
Потому что он настолько прекрасно все описал, я уже не могу.
Уже не будете. Тогда вам вопрос, да, Ироси, на который Павел, в общем, не может ответить так подробно. Евгений из Москвы спрашивает, какова роль церкви сейчас в стране?
Церковь, я вообще-то с самого начала хочу сказать, что я сторонник секуляризма и использование этого института как бы во всех элементах демократического общества не считаю полезным и нужным. Но с другой стороны, сегодня это самый влиятельный институт, это самый уважаемый институт Грузии, и институт играет определенно очень позитивную роль в успокаивании общества. И самое важное, я не хочу идти от этого концепта разговора, чтобы не потеряли эту идею. Грузинская церковь выступает очень активным сторонником восстановления нормального отношения с Россией, диалога с Россией. И у меня были личные встречи с патриархом, и в последнее время я очень активно занимаюсь грузино-российским созданием каких-то механизмов грузино-российского диалога, для начала этого диалога, которого вообще мы уже сегодня не имеем. Поэтому роль церкви в грузинском обществе сейчас очень позитивна по отношению к грузинской проблематике и грузино-российскому диалогу.
Да, и вот, к сожалению, для Саакашвили они очень долго, вот молодые эти политики, игнорировали церковь. Ну, они получили западное образование, mm-hmm. они все из американских и европейских университетов, и они немножко скептически так вот смотрели на бурный рост религиозности в Грузии. Но сейчас вот попытки церковь на свою сторону перетянуть не очень удачный, но у них есть партии, например, партия бывшего пресс-секретаря Аслана Абашидзе, партия Георгия Таргамадзе, которая очень тесно ведет отношения с церковью, и даже сама партия была создана с благословения патриарха. Поэтому какие-то есть инструменты и у Саакашвили, чтобы церковь использовать mm-hmm. своих...
Раиса вот пишет, почему ни в одной цивилизованной стране президент не снимается с помощью выхода на улицу оппозиции, Ну, такое случается.
По-разному бывает.
И Михаил, когда задает риторический вопрос, ну, безусловно, на него и тоже непросто ответить, как поступила бы власть в странах Европы, если бы оппозиция напала на МВД. Ну, скорее всего, оппозиция на МВД бы не напала.
Мы видели в Венгрии истории, мы видели в Латвии недавно протесты. Всякое бывает и в цивилизованных, и европейских государствах.
Игорь, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Извините, у меня два вопроса. Один раз, как патриарх-то относится к тому, что сейчас идет рассуждение о том, как патриарха использовать. Вы знаете, вот президент это сменяется, а патриарх, насколько я там понимаю, достаточно давно. И, конечно, американский опыт показывает, что церковь сотрудничает, но никак не использует. И пример, господи, посмотрите, что написано на американском долларе. Вот люди, которые получили американское образование, наверное, по-другому, относятся немножко к церкви не как к какому-то инструменту, который кто-то может использовать в своих целях. Это как, ну, для христианина это, в общем-то, даже грешно. Это первый вопрос. Это
по отношению к Грузии. Но это не вопрос, скорее реплика.
Это вопрос. Это вопрос, почему используется слово «использовать церковь». Не сотрудничать, а использовать.
Ну, слова разные используются.
Это за словами идет суть. Так как за словами суть идет капиталистическая диктатура. Извините меня, пожалуйста. Но, может быть, лет 30 назад я бы еще понял, что вы говорите. Сейчас я абсолютно не понимаю, что такое капиталистическая.
Это политическая диктатура при свободе экономических отношений, при частной собственности и при развитии параллельных еще институтов
гражданского общества. Ну, это скорее тоже, я думаю, публицистическое.
Ну, публицистическое, конечно, это не научное.
И почему все время у нас, вот я не знаю, последние где-то лет 15 у нас все время отсылки идут на Пиночета. Я не понимаю.
Ну,
вот
хорошо, Южная Корея.
Нет, хорошо, второй ваш вопрос, в чем
вот
состоит?
Именно почему вот идет вот все время какое-то, вы знаете, сравнение. Вот я понимаю, что эти две маленькие страны находятся в горах. Почему мы через океаны пытаемся найти какие-то параллели? Но Саакашвили не Пиночет. Пиночет бы, ну, этой демонстрации уже давно не было бы.
Ну в этом смысле, если бы был Пиночет, мне было бы...
Ну, может быть, но была бы, ну хорошо, была история с Южной Кореей, там диктатура генералов Чон Духван. Там постоянно шли эти массовые выступления, постоянно этих разгоняли людей. Ну, а как раз-таки это можно и говорить, ну, может быть, термин капиталистическая диктатура не совсем точный, но это недемократические режимы, которые вынуждены соблюдать некоторые правила. Поэтому они разгоняют акции протеста, но не убивают, как при коммунистах, своих оппонентов. То есть просто их подавляют, дискредитируют и так далее.
Ну вот и Россия, я так понимаю, что все-таки с Павлом в этом не согласен. И к вопросу, все-таки возвращаемся к вопросу о церкви. Все-таки церковь очень действительно изменила свою роль на всех, во всех странах бывшего постсоветского пространства. А вас тоже коробит слово «использовать»? Вы бы хотели, чтобы это было все-таки чуть дальше? Или нет, можно активнее включать церковь в процесс модернизации страны?
Я в этом смысле я бы с удовольствием бы пошел по аналогии сотрудничества государства, как Израиль, допустим, условно. Я думаю, что у церкви есть очень много ресурсов сегодня, потому что количество верующих вроде как бы выросло за последние 20 лет, и реально церковь играет очень серьезную роль, от этого нельзя как бы отказаться, ее надо как бы видеть как реальность. Я думаю, что у церкви есть очень много ресурсов, играет очень позитивную роль.
Давайте последний звонок, наверное, мы успеем. Алло, успеем взять последний звонок. Да, все время со связью что-то происходит. Валерий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Итак, в Грузии установлена демократия, грузинская экономика движется вперед. Подавляется оппозиция лишь в том случае, когда она топчет ногами полицейских и нападает на государственные учреждения. Итак, освобождена от коррупции Грузия. Итак, в Аджарии вместо прежнего княжеского коррумпированного режима установлен демократический режим, оппозиция этим недовольна. Она недовольна этим потому, что во главе оппозиции стоят люди, которых Саакашвили отстранял от власти за злоупотребление, и представители прежних правящих при Шеварнадзе коррумпированных родовых групп. И вот все это господин Шеремет, как представитель Первого канала, и тайный агент, как говорится, нашей медиа в Грузии, пытается поддержать в духе в том смысле, что я за грузинский народ. Господин Шеремет, этот номер у вас не пройдет. Что же касается...
Сорвали маски с меня. Спасибо большое.
Конечно, сорвали.
Только я вынужден, вас разочаровать. Я уже не журналист Первого канала. Вот. Поэтому я ушел с Первого канала.
Павел, не надо. Даренко, еще, не подпускайте в эфир, пожалуйста. А, давайте завершать.
На этой оптимистической ноте.
Нет. А, не на оптимистической. То есть нет, на оптимистической желательно, конечно. А, все-таки ваш прогноз на ближайшие, там, не знаю, 2-3 недели. Вот у Эроси прогноз все-таки позитивный. Переговоры и какие-то модернизационные перемены.
При всем моем уважении личном к Эроси и теплому к нему отношению, он все-таки хитрый грузин, вот, поэтому он сказал, что что-то через 2 недели изменится, но не сказал как. Вот. Я, честно говоря, не вижу пока предпосылок. Если, конечно, в ближайшие там несколько дней, может быть, ему виднее там на месте, ситуация будет опять обостряться, радикализовываться, то сядут за стол переговоров, но Саакашвили не уйдет. 100%. Пока в ближайшие 2 недели. Максимум, может быть, какие-то он объявит новые парламентские выборы, но в этом тоже особого смысла для оппозиции нет. Или они под давлением церкви возьмут это как компромиссный вариант, парламентские выборы, а потом, там, я не знаю, президентские. Но я думаю, что многое будет зависеть от ближайшей недели, от того, острая фаза кризиса будет пройдена или, наоборот, эта острота сохранится.
И, Руссия, и ваша минута последняя.
Я бы сказал так. Алло.
Да, слышим вас еще. Алло. Да, слышим.
Первое, в течение нескольких недель ситуация закончится с каким-то результатом. Этот результат будет или выборы президента и парламента, то есть 2 этапа, или это будут выборы парламентские. Мне кажется, что это будет реалистичнее всего, это будут парламентские выборы при условии изменений каких-то законодательств, связаны с выборами и изменения центра избиркома, еще какими-то ослаблениями в сторону МЭТИ. Вот этот пакет, мне кажется, выйдет реалистичным на этом этапе, как результат демонтажа системы Саакашвили. И мне кажется, что к этому результату мы сможем прийти в течение нескольких недель. Другой развитие сценария, там, то есть плохой сценарий, мне кажется, нереалистичным по многим аспектам, я уже об этом говорил.
Ну и хорошо, тогда будем считать, что все-таки плохой не возобладает.
А в июне начнется жара, в июне, в июле, в августе в Грузии никогда не бывает протестов.
Эроси Кацмирашвили, бывший посол Грузии в России, и журналист Павел Шеремет. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Благодарю, что вы поздравляете нас с Днем Радио, и своих коллег с этим же поздравляю, и вас, кто нас слушает. Спасибо вам большое. А радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Время гостей сразу же после нас выйдет в эфир. Вечером ко мне придет Владимир Милов, и мы будем обсуждать тему «Год под присягой» президента Медведева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Петербургские чиновники завоевали звание чемпионов по нелепым бюджетным тратам.
Комментарии экспертов.
Александр Денис вспоминает поэта и литературоведа Льва Лосева.
Право автора.
Журналист Олег Кусов нашел пример осетино-грузинской дружбы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».